слухаєте подкаст Радіо Свобода.
Добрый день, гэта канал Свабода Прэміум. Тут Ганна Соус у Празі на відэосувязі з Лондону, адзін з кіраўнікоў беларускага свабоднага тэатру, грамадскі дзеяч Мікалай Халезін. Добрый день, Мікалай.
Добрый день.
Ну, я адразу хачу пачаць свайго папераджальнага паста ў Тэлеграме пра тое, што я працытую, калі найбліжэйшым часам вядучыя гульцы і іх структуры не пяройдуць у рэжым пошуку кансалідуючых крокаў і максімальнай прафесіяналізацыі дзейнасці, нас чакае радыкальны адток прафесіяналаў з пратэснага руху, якіх у ім і гэтак скрайне мала. Патлумач, калі ласка, праблему, якую ты бачыш, праблему, якую ты ўжо пачаў фармуляваць.
Ну, я начну с того, что как формировался протестное движение, как оно формировалось вообще изначально. Оно, это был достаточно, как это сказать, уникальный опыт, наверное, для страны, потому что он формировался не из как это, сталых политиков, да, не из там, общественных деятелей, которые уже себя зарекомендовали. А из людей, которые полностью сменили формат, то есть они полностью сменили вот этот целый слой тех людей, которые должны были бы рождаться преемственно, то есть получаться из предыдущих опытов политической борьбы или там, общественных движений. Поэтому в этом протестном движении оказалось очень много людей, точнее даже это абсолютное большинство людей, которые не имели этого опыта, и которые не избежали, с одной стороны, не избежали тех ошибок, которые свойственны, так назовем, дилетантам, но тут все-таки немножко другое слово, видимо, надо подыскать. А с другой стороны, они принесли новизну, то есть они принесли какие-то новые форматы работы, совершенно новый взгляд на общественно-политическое движение и так далее. И вот исходя из этого и получилась та конфигурация, в которой мы оказались. Да? То есть, условно говоря, если брать какие-то профессиональные виды деятельности, то есть организация там, массовых акций, здесь разделилась история. Здесь история, мне кажется, что она сыграла в плюс. То есть больше оказалось нового и больше сюрпризов для властей, и они не смогли разбить вот... То движение, которое было вот разбито там в 2006, 2010 и так далее. Сейчас получилось, как бы, что в этой сфере, да, новизна сработала, а в других сферах, например, во внешнеполитической деятельности, в формулировании задач и формулировании смыслов неких, как бы мы опаздываем. Потому что не успевает это протестное общество как бы осознать все вызовы, отреагировать на них и предложить повестку, которая бы была актуальна. То есть, у нас как бы вот такой разрыв между полезной уникальностью и недостатком опыта, который разрывает это сообщество.
Ну, трэба сказаць, што пратэсты яны адбываюцца ў Беларусі, яны збольшага натуральная з'ява, там гарызантальнае кіраванне, а людзі, якія выпрацоўваюць знешнепалітычныя рэчы, ну, збольшага все за мяжой, некаторая частка ў Беларусі, але магчымасці іх вельмі абмежаваныя ў сілу зразумелых прычынаў. Так вот, твоё папярэджанне, твая засцярога тычыцца вось гэтай другой часткі.
Да, конечно, безусловно, потому что если мы говорим о вот этом протесте, блокчейн-протесте, да, который многие тоже критикуют за миролюбие и так далее, то есть я как раз сторонник вот этого мирного подхода, и потому что я понимаю, что ту силу, которая есть, силой не победишь. То есть или это должна быть такая сила, которой у нас сейчас нет и быть априори не может. Да, и протест развивается горизонтально, у него есть свои лидеры, у него есть свои какие-то элементы, которые стабилизируют его. То есть, условно говоря, Белорусский свободный театр играет, например, во дворах, да? Приезжает во двор, это такой простой пример. И все время контачит с человеком, который, допустим, в этом дворе отвечает за организацию. Человек говорит, да, а безопасность, за вашу безопасность будет отвечать вот этот человек. Тут человек говорит, вот стоит микроавтобус, если вдруг что, я вам командую, вы садитесь в микроавтобус, вас отвезут, мы задержим людей, которые вас пытаются задержать. То есть это отлаженная работа внутри дворов, которая не требует никакого вмешательства политиков или общественных деятелей. Это самоорганизация такого уже очень хорошего уровня, очень высокого уровня. А если мы говорим о внешней политике и о том, вообще, как выстраивается вот этот вектор взаимоотношений с миром сейчас, то да, здесь есть опоздание, потому что есть разные центры. Каждый из этих центров ведет некую свою работу и подчас не координируя с другими центрами.
Ну, я так разумею, что ты так само у координации и со штабом Светланы Тихановской, так есть координационная рада, не ведаю, те у координации, ты с координационной радой, есть структура Павла Латушки, есть инициативы Валера Цапкалы, довольно шмат самых разных инициатив. Где бракуе координации, и каким чином яны все могут разом працавать?
У меня ощущение, что мы проживаем вот эту фазу эго, да? То есть, когда внутри некоего политического или общественного движения возникает разница интересов. То есть, когда процесс уже запущен, он уже пошел, и каждый увидел себя в какой-то роли. Одно дело, когда он увидел себя в какой-то рабочей роли внутри этого организации, этого движения, а другое дело, когда он увидел себя в роли на какой-то должности еще в гипотетическом транзите власти, да, когда это он произойдет, и только тогда он станет там каким-то министром или кем-то еще. И у меня ощущение, что мы даже подошли к этой фазе. То есть она неминуема, безусловно. То есть она от нее не избавится. Это невозможно миновать, да, потому что каждый выстраивает какую-то свою стратегию. Это люди все-таки инициативные, сильные, мощные, и которые всегда были там успешные в основном. И получается, что они как-то высматривают свою нишу. Они видят свое место предназначения в будущем. Но парадокс в том, что об этом говорит рано, по двум причинам. Первое – это потому, что это деморализует других людей. А второе – это нужно четко осознать, как только наступит транзит власти, политическое поле полностью переформатируется. Полностью. Мы увидим, что происходит вообще новая история для Беларуси и для нас всех. Потому что вот в том виде, в котором сейчас, оно не сохранится. То есть невозможно сейчас представить, что вот все эти же игроки, которые есть на поле, ну, игроки, с оговоркой я говорю, что все игроки политического поля, которые есть сейчас, вот они просто займут свои места и продолжат работу. Нет, так не будет, потому что у нас на сегодняшний день полные тюрьмы таких же инициативных и талантливых людей, которые появятся. Это плюс новые люди, которые вернутся в Беларусь, которые многие в эмиграции. Это те, кто сегодня себя еще активно не проявил, но у которого есть ресурсы для того, чтобы поучаствовать в политической борьбе и так далее. То есть все переформатируется. И поэтому сегодня говорить о проявлении этого эго бессмысленно, по меньшей мере.
Ну, и улады зацікаўленыя, каб адзінства не было ў шэрагах людзей, якія перамену хочуць. Ёсць, я згадаю заяву Зянона Пазняка пра гаспрамаўскую схему, якія ўжо некалькі месяцаў паўтараюць даволі... Ну, некаторыя людзі таксама паўтараюць гэтыя тезісы. Як у такі драматычны час можна быць адначасна і адзіным, і канструктыўным, і крытычным у гэтым супрацьстаянні з вельмі моцным праціўнікам? Это складанная задача, как ты бачишь, как это максимально?
Это же вызов, то есть на который нужно ответить. Да, вот как это сохранить? Это усилие, очень мощное усилие. То есть мы должны настолько отключить свое личное и настолько поднять уровень своего внутреннего общественного, что, когда мы начнем принимать решения, исходя только из страны, а не из того, что выгодно нам. Но в этом-то и есть, собственно говоря, вот этот, кстати, парадокс, когда человек занимается общественным, как он, как этим занимался Вацлав Гавел, например, да, то есть нам посчастливилось с ним быть дружными, но, и человек, которого было видно, как он действовал, да, он ведь не хотел быть президентом, категорически не хотел. Он говорил, я хочу заниматься драматургией, я хочу заниматься театром, я не хочу быть никаким президентом. А ему сказали, ты побудешь вот буквально год-два, потому что это сейчас такая ситуация, больше некому, только ты сейчас можешь. Он согласился, и в итоге он стал президентом, получается, трех стран, да, то есть трех разных формаций Чехии. Ну да, так получается. Но он думал об общественном, он не думал о своем. Или Нельсон Мандела, да? То есть, как бы, да, вот такая ситуация. Человек должен сегодня, люди должны быть убеждены, что этот человек думает не о себе, а он думает о том, что будет со страной. И это приведет его к признанию и в том числе, видимо, к реализации своих каких-то амбиций. Но это очень тяжело делать, это единицы на это способны, но это не значит, что нам не нужно искать вот этот как бы маршрут, да, то есть его мы обязаны его найти, потому что на сегодняшний день не существует никаких отдельных людей. То есть, если, условно говоря, все усомнятся в Тихановской ли, или в Латушко, или еще в остальных, то рассыпется все. То есть здесь нет отдельной истории. Здесь есть общая история, к нашему сожалению или к счастью, но в случае, если падает один, падают все.
От є пропанова методолога Владимира Мацкевіша, заклик сябра координаційної ради Андрія Курейчика про необхідність підрихтовки, вертання і масової такої зустрічі у Білорусі Світлани Тихановської. Збільшого реакція на це навошта одразу посадять, але є аргументи того ж Мацкевіша, Курейчика і некоторих інших людей, що безперспективно довго знаходяться за межою і необхідний моцний крок з боку демократичних сил. От яка твоя позиція, який може бути моцний крок з боку демократичних сил?
Я общался с Юлей Слуцкой, вот так же, как мы общаемся с тобой по Зуму, и мы обсуждали разные, что нужно сделать, и так далее. И она ни словом не обмолвилась о том, что она летит в Минск. Это прошло несколько дней, она полетела в Минск и прямо в аэропорту была арестована. Я не верю в то, что там Лукашенко не арестует всех, кто прилетит. Пусть это будет 100 человек. Ну, 160 сидит политзаключенных сейчас. Ну, будет 260. И что это изменит? Ничего не изменит. Но только оголит, еще более оголит вот эту там внешнеполитическую сферу, которая вторая по важности после внутренних протестов. Да, то есть, ну, я знаю, что нужно на сегодняшний день объединяться, согласовывать позиции, профессионализироваться, то есть нужно четко разграничить полномочия и четко разграничить ответственность. Условно говоря, если на сегодняшний день занимаются люди санкциями, это не может быть 25 групп, каждый из которых присылает свою информацию в Евросоюз, в юридические структуры, и те говорят, мы не будем рассматривать все 25, потому что мы не знаем, какая из них реальная и какая из них профессиональная. Да? То есть, если вы собираетесь как-то двигать там вопрос условно даже санкций, то, значит, там должно быть четкое профессиональное направление и люди, с которых спросить, что сделано, почему не сделано это и это, и когда это будет сделано. А на сегодняшний день получается, что и существует целый ряд групп, которые ведут свою внешнеполитическую деятельность, разговаривают с там, правительствами, международными структурами, и никто не знает, о чем разговаривает другой. Вот в этом весь кошмар, потому что не исключено, что эти люди могут говорить совершенно, продвигать совершенно разные повестки.
Миколай, до кого гэты заклик? Я разумею, что ты так само не хочешь, как бы, демонстрировать такую, ну, отсутность одинства всего, але до кого он? Каких структурах?
Ну, существует не так, на самом деле, не так много групп, которые... То есть мы говорим про сегодня... Про штаб, безусловно, Светланы. Мы говорим про НАУ Павла. Мы говорим про Координационный совет, ну, президиум Координационного совета, в котором тоже там и Павел, и еще какие-то разные люди. Еще есть белорусы зарубежья, это уже сформировавшаяся большая группа. Это группа анализа, которая сидит в Варшаве, которую я не хотел бы называть. Это группа, которая сидит в Лондоне, которая готовит все проекты по санкциям. Это часть, как бы, скажем так, IT-сектора, которая сотрудничает со всеми. Это такие уже люди, которые стали профессиональными очень во многих сферах сейчас. И вот об этом я и говорю. Возможно, если есть у Валерия Цыпкала там своя большая группа, то и она. То есть вот эти люди должны между собой договориться о зонах ответственности, выработать стратегию и двинуться как бы более мощным и очень профессиональным фронтом, а не любительским там, нашептыванием в разным политическим кругам в мире каких-то своих повесток, которые могут быть иногда странными.
Поговорим про ситуацию в Беларуси. После такой короткой передышки на святы узмацнились репрессии, недавний гвалт у Новой Боровой, люди в шпиталях. Это все свидетельствует про то, что изнов правдоподобно задейничаны сценарий, який привел до гибели Романа Бондаренки. Я размовляла с былым следшим Андреем Остаповичем, и он расповедая про шерах вельми жорстких заходов у Беларуси, у дочинений до силовиков. Практично на кожного следшего рыхтуется справа, как выпадку супротягу завести криминальную справу, как манипулировать ими и тримать людей. И про он расповедал это еще, как бы, ну, неподтвержденная информация, что рыхтуются, ну, фактично, лягеры для незгодных, и такие просто от кроки, коли гэта все так, да набліжэння паўночна-карэйскага варыянта ў цэнтры Европы. Што гэтаму можна супрацьпадставіць Беларусі і вот сярод тых людзей, якія вызначаюць стратэгію і якіх ты заклікаеш да аб'яднання і сумеснага, як бы, пляну сумеснай стратэгіі?
Да, я тоже говорил с Андреем, и был от некоторых факторов был просто в шоке, потому что я понимаю, что это полная деградация системы силовой, которая есть в Беларуси, когда они начали уже набирать следователей со средним образованием. То есть я понимаю, что это уже какое-то, ну, это уже не деградация, это уже такая полная потеря. В общем-то, депрофессионализация всего. Да, и при этом будет подниматься этот градус репрессий. И что можно противопоставить? И единственное, что можно противопоставить, это продвижение в мире и четкую стратегию во взаимоотношениях с Евросоюзом, с Америкой и с Россией, продвижение четкой стратегии, которая бы привела к давлению на власть, которую бы она не выдержала. Других выборов у нас нет. То есть, потому что люди в Беларуси держатся, а если мы находимся вовне, то мы обязаны создать ту модель, которая будет продвигать усиление давления всего мира. Когда говорят, что там санкции не работают, ну да, можно об этом много говорить, но и критиковать Евросоюз и прочее, но истерика властей, истерика его, их кошельков режима и силовиков, она безусловна. Они все находятся в состоянии истерики, потому что на сегодняшний день под угрозой находится обеспечение всех этих людей средствами. И Лукашенко это как никто понимает. Как и все силовики уже это понимают. Но если это давление не будет скоординировано между вот этими тремя субъектами, я говорю о Евросоюзе, США и с достаточно большим долей оговорок России, то ничего не произойдет, потому что мы должны предложить тот формат взаимодействия этих субъектов, который бы помог им получить вот то, что они хотят. Там, зону безопасности в Евросоюзе, когда не существует в Европе диктатур больше. Для России некий экономический партнер, который предсказуем и без сумасшествия, которое есть у Лукашенко. Для Америки зона стабильности Евросоюза, которую они и к своему влиянию, которое они стремятся. То есть мы должны это все учитывать при предложении той программы, которую бы эти субъекты приняли.
Дякую, вялікі, Мікалай. Важна, што пра гэта мы пачынаем гаварыць. Гэта праблемы, якія патрабуюць каментару, аналізу самых розных бакоў. Я спадзяюся, што мы на Свабодзе прэміум працягнем гэтую дыскусію. Гэта быў Мікалай Халезін, адзін з кіраўнікоў Беларускага свабоднага тэатра, грамадскі дзеяч. Усяго найлепшага.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.
Вы слухаеце падкаст «Радыё Свабода».
Привітанне, тут Алексей Знаткевич, вы на канале «Свабода Прэміум» і з намі на сувязі Алесь Бяляцкі, старшыня правабарончага цэнтру «Вясна». Добры дзень.
Добры дзень.
Спадар Бяляцкі, ваш цэнтр працуе ад 96-го году. Гэта амаль 25 гадоў. Калі судзіць па зваротах у вясну, за гэты час як змянялася стаўленне да людзей у месцах зняволення і з боку міліцыі? Наколькі вось тое, што адбывалася ў жніўні мінулага году, стала для вас нечаканасцю?
Ну, насамрэч, для нас гэта не было вялікай нечаканасцю, таму што з гвалтам у месцах утрымання зняволеных і з боку супрацоўнікаў сілавых органаў, прыватнасці міліцыі, мы сутыкаліся пастаянна падчас сваёй працы, ну, вот уже 25-гадовай, таму што праз 4 месяцы вясне будзе 25 гадоў, юбілей такі. І, на жаль, калі мы глядзім вось на паводзіны сілавых органаў, то за гэты час мы заўважаем некія змены, але па вялікім рахунку тады, калі наступаюць некія крытычныя хвіліны, мы бачым, што все ось гэтыя інстынкты гвалту і все тыя трэніроўкі, якія пастаянна вяліся з супрацоўнікамі міліцыі, асабліва за мапам, вось яны абрушваюцца на мірных дэманстрантаў, і людзі тады апынаюцца ў шоку. Хаця насамрэч і гэтыя трэніроўкі, і ўжыванне гвалту, яны як бы адбываліся, можна сказаць, увесь час. Вось. І я кажу за гэта абсалютна адказна, таму што ў нас ёсць пісьмовае дакументальнае сведчанне людзей, якія цярпелі ад амапаўцаў яшчэ і ўжо больш 20 гадоў таму. Ну і таксама ад людзей, якія знаходзіліся ў месцах зняволення, вось яшчэ ў тыя часы. Вось. І таму тое, што зараз адбываецца, на жаль, у гэтым нічога новага мы не бачым, апроч хіба што невіданых, небачных дасюль маштабаў.
Угу. А ці можна казаць пра вось нейкія паваротныя кропкі? Ці можна казаць, што стаўленне неяк змянялася за гэтыя 26 гадоў, што сістэма неяк рабілася больш жорсткай, больш дазваляла? Ці гэта спадчына яшчэ савецкага часу і нічога асабліва не змянялася?
Ну, тут трэба рабіць нейкае даследаванне, пэўна. Я магу казаць толькі пра канкрэтныя матэрыялы, вось датычныя, скажам, там, гвалту, дачыненні да мірных дэманстрантаў, якія маюцца ў нас. Вось. Больш шырокія даследаванні ў нас ніхто не праводзіў. Вось. І зараз, напрыклад, мы пачалі друкаваць, прыватнасць, от я там выставляю ў Фейсбуку і на нашым тэлеграм-канале Вясноўскім, пачалі друкаваць матэрыялы людзей, якія пісалі заявы ў праваабарончы цэнтр «Весна» у пасля акцыі 17 кастрычніка 99 года, это вось глядзіце, ўжо прайшло больш за 20 гадоў з таго часу. І у нас засталіся гэтыя заявы, людзі звярталіся да нас і па нашай просьбе, і з нашай дапамогай, бо мы тады мелі рэгістрацыю, праваабарончы цэнтр «Весна» тады меў рэгістрацыю. Мы звярталіся ў прокуратуру ў спадзяванні, што прокуратура будзе расследаваць гэтыя заявы. І што ж тады адбывалася? 17 кастрычніка 99 года ў Менску адбыўся марш свабоды. Пасля гэтага марша там былі сутыкненні на вуліцы Першамайскай, калі міліцыя наглуха перакрыла гэтую вуліцу на мосце, вось на Першамайскай вуліцы, і людзі і адбыліся сутыкненні. Пасля гэтага адбыліся масавыя затрыманні. Вось, прычым тады ж, трэба сказаць, што вы глядзіце, колькі часу прайшло, але ў выніку той акцыі Мікола Саткевіч апынуўся там з зняволенні. Ось, зараз ён сидіць уже больш 20 гадоў. Ось, так што персонажы, ну, скажам так, засталіся некаторыя тыя самыя. Лукашэнка быў пры ўладзе, так самы персонаж застаўся той самы. І ось эта жорсткасць, за кою тады была разагнана акцыя, она была даволі жорстка разагнана. Людзей збівалі, самі міліцыянты кідалі камяні ў людзей, у нас ёсць заявы, вось, жанчына, якой разбілі твар, вось яна сама з Бабруйска прыехала, удзельнічала в акцыі, просто гэтым камянём патрапіла ў твар, быў кінуты з боку міліцыянтаў. Вось. І пасля гэтага людзей развезлі па раўсах, вось затрыманых, тых, каго затрымалі, арыштаваных. Ну і пасля, ўжо ўначы АМАП пачаў іх перавозіць у прыёмнік размеркавальнік. І вось там адбылося тое, што мы зараз бачылі ў жніўні і бачылі ў наступныя месяцы. Вось это зверства, это гвалтнічым неапраўданы ў дачыненні да затрыманых, які ўжываўся супрацоўнікамі АМАПа пры перавозцы людзей. Вось. І ў гэтых заявах апісваецца, ну, людзей везлі з двух раусаў, прынамсі ў нас заявы з двух раус, это з партызанскага. Вось, із савецкага рауса. І там людзей збівалі, і там іх просто кідалі на падлогу, тады яшчэ на аўтобусіках, на пазіках на такіх перавозілі, жоўтых міліцыянскіх, міліцейскіх. Ну, і там супраць іх ўжывалі нечалавечае абыходжанне. Я магу зачытаць тут рывак заявы Чернова Владимира Семёновича, ён, дарэчы, чалавек быў даволі сталы, зараз я нават не ведаю, ці жывы ён яшчэ ці не, вось, які браў удзел в этой акцыі, які ён апісывае, што яго затрымалі каля цырка, ён нёс плакат, удзельнічаў у гэтай акцыі, нёс плакат «В Европу без Лукашэнка», «Лукашэнка go out, Беларусь в Европу». Ну, бачыце, все лёзунгі актуальныя, якія былі 20 гадоў таму. Так і зараз його затрымалі каля цырка, завезлі ў партызанскі раус. Вось, і ў 2 гадзіны ночы, як ён піша, групу з 11 чалавек вывелі і адправілі ў спецпрыёмнік. Да нас убежалі амапаўцы крыкамі, рукі за галаву па аднаму в автобус. Яны сталі нас выганяць, і сразу же, я перайду тут на рускую мову, заява напісана па-руску, вось, і сразу же стали бить, не дожидаясь. Я оказался последним и сказал им, что я корреспондент газеты «Гражданин и закон». Это такая правооборонная газета, которая выдавалась от правооборонных организаций тогда. Вот. И после чего получил несколько раз палкой по голове, спине и кулаком в лицо. Значит, ну, он, реально газета была зарегистрирована, и он был реально журналист. Той же час пенсионер в отставке, он войсковый пенсионер сам. Причем скончил академию там войсковую, займав пэўныя пасады такія, ну, уже як выйшаў на пенсію, вось стаў таким, як бы, народным праваабаронцам і корреспондентам в этой газете «Чалавек і закон». І вот ён піша, што, значит, я повторяю, забегаю в автобус, меня ударили кулаком в лицо, захватили сзади, бросили на груду тел, лежащих в проходе между креслами. Лежащие внизу кричали, ОМОНовцы постоянно ругались матом, обзывали нас на блатном жаргоне, подсвечивая фонариками, начали бить по головам, дубинкам и ногами. они сели на сиденье, а мы лежали в проходе. И они били нас по головам. На кучу из наших тел забросили двух молодых женщин и, угрожая им изнасилованием и оральным сексом, потребовали от них петь песню «В траве сидел кузнечик», затем «Солнечный круг». Избитые, испуганные женщины начали петь, но очень слабо. Тогда они начали тыкать в них палки. Мужчин заставляли подпевать, но никто не мог из-за побоев петь. В частности, они начали требовать, чтобы я подпевал, но я не мог. Тогда один ОМОНовец по имени Игорь сказал, что мы сейчас тебе сделаем. И они втроем начали выламывать руки. А этот Игорь засунул мне в рот полицейскую дубинку и начал проворачивать во рту до тех пор, пока не перекрыл мне воздух, и я не начал терять сознание от удушья. После чего меня ударили ногой в лоб, и я на время потерял сознание. Когда я пришел в себя, нас всех заставили сесть на корточки в проходе. Сидеть я мог только на полу, после чего всех били по головам. Они говорили, что мы козлы и гады, которых нужно вывести в лес и закопать без суда и следствия. Они нас грозили опустить дубинками и девушек дубинками изнасиловать. Это были рецидивисты, уголовники в форме. После того, как они привезли нас на спецприемник, они нас били ногами и дубинками, выталкивая из автобуса. Когда один из нас добавил в спецприемник о том, что они фашисты, то его оставили и несколько раз ударили палками сдававшие старшие лейтенанты. 18 октября, в этот же день, когда их привезли в окрестья, я был осужден в течение 5 минут без адвоката и защитника. Но мы бачим абсолютно ту самую парадигму деяния сбоку амаповцев и вот эта карусель судовая, которая у нас отбывалась так само в жнивне, ну и после массовых акций, это то и самое все было. 17 кастричника 99 года. Это мы бачим, что прошло больше 20 годов, но фактично деяния этих, вот это зверство силовиков, они были, ну, вельми подобны на то, что мы читаем зараз, и что мы читали, и что мы бачим зараз, вот, коли яны оживают в эту силу. Но треба сказать, что эта история еще не законченная, потому что подчас вот в этой группе людей, которую перевозили с партизанского Рауса, так само был журналист Владимир Зверник, вось, ён такі даволі вядомы журналіст у 90-е гады, які працаваў на той час, ну, у розных выданнях, вось, і ён у прыватнасці, ён раскапаў, ён напісаў адкрыты ліст начальніку ГУФТ Мінгарвыканкама генерал-майору Тарлецкаму Барысу, такі тады быў. Ён напісаў адкрыты ліст, дзе ён пералічывае прозвішчы гэтых амапаўцаў, якія на той час ему ўдалося даведацца, вось, якія бралі ўдзел в гэтых зверствах менавіта вось перавозкі гэтай групы. І што мы бачым? Значыць, у яго тут вялікі ліст даволі, ён апісвае, значыць, ён раскапаў даволі падрабязна, як это все адбывалася. І вось ён піша, што ён называе прозвішчы гэтых амапаўцаў, вось, і ён піша, што Лиз, ножишь по-русски, что «А сегодня жертвы физического и морального насилия, совершенного над нами, над ними 17-18 октября, будут добиваться в суде справедливого возмещения за нанесением физического и морального ущерба». Вот, бачите, заява прокуратуры была подадена от этих людей, от нескольких человек, которых тогда перевозили, о защите своей чести и достоинства от людей, которые перестали быть людьми и которые носят такие фамилии. И он переличивает этих амаповцев. Гаевский Василий, Лукаш Игорь, Печерский Андрей, Аниська Виктор, Яцковский Игорь, Олешкевич Дмитрий, Сокович Александр, Раптунович Илья, Черник Сергей, Протасевич Игорь и Волоба Дмитрий. И Балаба Дмитрий. Последний является командиром оперативного взвода этих зверей, без кавычек. Бачите, Балаба фактично керовал тогда этой группой. Вот он был командиром оперативного взвода. Тяжко зараз сказать, ці сам ён браў удзел у гэтых збіваннях, ці камандаваў вось, ну, тым не менш, бачыце, што знаёмыя персоны не толькі Лукашэнка, не толькі Статкевіч, але вот і Дмітрий Балаба, які на сённяшні дзень адчульвае АМАП, ён на той час браў удзел у дырыжыраваў гэтай аперацыі вось. І падобныя ж зверствы адбываліся з затрыманымі, якіх перавозілі з савецкага РАУСа. Вось у мяне ёсць таксама заява ад Кавалёва Станіслава Станіслававіча, які апісвае пра тое, як іх везлі з савецкага РАУСа, ну і як іх збівалі, пастаянна збівалі падчас этой перавозкі савецкага РАУСа. У приемник размеркавальник забирали от камеры сотрудники ОМОНа, согнувшись, три погибели с руками за голову. Они потащили в автобус. При входе в автобус меня ударили не то палкой, не то ногами по бедру. Я упал. И потом меня добивали и гнали в конец автобуса силой, бросили на пол, скрученного уже сквозь полузабытье. Я слышал, как другие проходили такую же обработку, правда, последних они бросали лежать на первых. В результате лежащие на полу, в том числе я, начали задыхаться от нехватки воздуха. Сквозь полузабытье я еще слышал, как они издевались и били лежащего сверху парнишку из какого-то института, били зверски. Но даже их так, что даже их офицер ОМОНа стал их отталкивать. Ну, бачите, некие офицеры АМАПа были, там, может, кто их отталкивал, я оттаскивал, не ведаю. Но просто это вот подрыхтовка таких, как бы, зверская подрыхтовка, не человечья подрыхтовка, как мы бачим, она мае свои корони 20-годовой давности, она весь час існавала у белорусским АМАПе. Тое ж самае датычылася, дарэчы, утрымання палітычных зняволеных у турмах. На той час у Жодзіна ёсць успаміны Алексея Шыдлоўскага, які сидзеў у жодзінскай турме ў 98-99 годах, які апісвае, якіх конкретно выводзілі з камер, збівалі, пры так называемы прыёмку ім арганізоўвалі там у турмах, іх пастаянна збівалі і зняволеных. Ну і ў гэтым збіцці таксама браў удзел АМАП. Вось, таму падрыхтоўка такіх садыстаў, якія маюць законнае права фактычна ўжываць гвалт, нічым не абмежаваны гвалт у дачыненні да мірных грамадзянаў, гэта з'яўляецца часткай існуючай дзяржаўнай сістэмы, якую мы бачым на сённяшні дзень.
Спадар Беляскі, я вас калі параўноўваць сітуацыю з палітычнымі зняволенымі, з палітычнымі затрыманымі, і са звычайнымі затрыманымі зняволенымі, даводзілася чуваць розныя меркаванні, якбы наколькі для міліцыі, для АМАПу больш дазволены гвалт менавіта супраць палітычных, ці ўсе абсалютна бяспраўныя і няма ніякай розніцы. І гэта сістэма, так думаюць, перамолі любога.
АМАПаўцы, як мы бачым, яны праходзяць пэўную такую антычалавечую, сказаў бы, падрыхтоўку. Вось. І тое, што іх называюць там і ў народзе часта мы чуем фашысты, там і ў гэтых заявах я бачу, вось, якія ў нас іх тут называюць часта фашыстамі, ну, гаворыць пра такую падрыхтоўку амаралі, ну, адсутнасці маралі, скажам, адносінах да людзей. Іншая справа, што мы гэта бачым толькі падчас тады, калі журналісты пішуць пра гэта, калі это датычыцца людзей актыўных палітычна, якія могуць пра гэта напісаць. Но ўжыванне гвалту ў адносінах да зняволеных, вось тое, што было там 20 гадоў таму, ўжыванне гвалту ў адносінах да людзей, якія не могуць сябе абараніць, ну, людзей там без пэўнае месца жыхарства, скажам, там ці зняволеных вось падчас перавозкі ці затрыманых, яно было заўсёды. І яны як бы трэніраваліся на гэтым. Ёсць ж спаміны таксама з гэтага Алмазаўца, які казаў, як яны прыязджалі в Жодзіна на трэніроўкі, там і збівалі, просто выводзілі, збівалі людзей, просто як бы, ну, трэніраваліся, так бы мовіць, вось. І гэта было заўсёды, і гэта існуе заўсёды. Просто мы гэтага не бачым, таму што яны ўжываюць гвалт у адносінах да людзей з такіх слабаабароненых груп, вось, і таму мы пра гэта мала што ведаем.
А вы мелі такія звароты ў вясну ад людзей не звязаных с політичними там опозиційними рухами? Наскільки часто до вас зверталися?
Ні, ми не маємо таких зворотів, на жаль, тому що ці люди, ну, якби не лічать, не можуть себе оборонити, скажімо, і в інших питаннях, і в цьому так само. Ось. Ну і коли певно можна сказати, ми ж бачимо різні поводження мапаўцаў, коли вони там на камеру часом під ручку людей відводять, там ці жіночі марші, коли вони розганяли, затримлювали, то ми маємо свідчені, що там великого гвалту не було ось в відносинах до жінчин. Це значить, що вони виконують загади все ж таки. І коли є загади, ми це так само фіксували, що і 8-го, і 9-го, 10-го жнівня загад у їх був просто ніяких межів. Ось це безмежжя гвалту, і їм було фактично спущено і дозволено зверху, і воно вживалося в різних городах, в різних місцях Білорусі, не тільки в Мінську. Збивали, калечили людей по всій Білорусі, в Бресті, в Мазири, і в інших городах, ось і в Молодечно, і в Гродно, ось це було повсюль, спрес. Ось і був такий загад, значить, що все, вам дозволено все. І наші інтерв'юємо, яких ми опитуємо, ось людей, які були збиті, яких катували, вони, некоторі з них так і кажуть, що їм казали, це саме жамаповці казали, виконавці, що я можу все, мені все дозволено, я можу це забити, я можу це там все, що хочеш, зґвалтувати себе, мені нічого за це не буде. Ось, тому відомо, що вина за цей гвалт, за межу цього гвалту, вона лежить на їхніх командирах, ось, які мають прямую відказність за виконавців ось цих звичайних амаповців, які просто якби, ну, виконували те, що їм було поставлено, той загад, який їм поставлено. Коли їх є загад не бити, вони не б'ють. Коли є загад, там, скажем, бити, вони б'ють. Ось. Ну, от така, такі вислови можна зробити.
Ну, ось ви розказували вже про наступство маршу свободи, і тоді, відомо, міліція мела так само дозвол на використання гвалту, тоді і справді були ці сутнення, назирав там, як кидали ці камені. З вашого досвіду, ось були ще моменти у найновшій білоруській історії за ці 25 років, коли так само ось цілком відчувалося, що влада дала такий загад, ви можете не стримлюватися цілком, ви можете вживати якби гвалт без лімітів, без обмежування з вашого досвіду. Коли це ще було?
Ну, це постійно повторюється при масових акціях, при проведенні масових акцій. Ми бачимо це кожен раз, коли акції великі, причому можна казати, що загади йде з самого верху, ось, тому що і самі мапаўцы, вони почувають себе такою претаріанською гвардією Лукашенки, ось, і, до речі, коли ось той же ж самий чоловік, якого я тут зачитував виказування, зараз одну секунду, ти Чернов Владимир, і він написав так само відкритий лист міністру внутрішніх справ Сівакову на той час, ось. І коли він казав в цьому листі, що під час перевозки він згадував, що він має відносини, що він ведає керівництво, так само Міністерство внутрішніх справ, і що він буде, що він може скардитися на їх. От він докладно цитує цей відкритий лист його. Коли я сказав, що знаю кого-то із їх начальства, вони заорали, що і Сиваков для їх ніхто. Вони признають тільки Лукашенка. І от тоді я зрозумів, що це фашизм. Вот так он пишет. Одним словом, такая претарианская гварда, как бы она основала, и мы фактично это все убачили у жнивни, коли они, ну, реально, и он их лечит своей гвардой, и они лечили его своим таким, как бы, командиром реальным, для их и министра внутренних справ, тогда Сиваков ничего не значил. Вот. И я думаю, что эту школу была бы добро запомнила, что мы все это бачили зараз у 20-м годе.
Спадар Беляцкий, а вам особисто під час арештову і під час тюремного зняволення довелося сутикнутися з проявами гвалту і ці назирали ви це?
Ну, під час затримання мене багато разів затримлювали, там і в кінці 90-х, на початку 2000-х, то при затриманнях, звісно, ну, жорстко поводили там і часом там били, але били так, ну, не бачно, так би мовити. Ну, під дих там могли дати, це все при перевозці, так би мовити. Ну, я там повышаў голас, там араў, і ўлічваючы, што везлі там мяне нейкія аператыўнікі, міліцыянты не амапаўцы, то это ўсё выходзілася як бы, ну вот такімі адзіночнымі штушкамі ці ударамі. Вось. І што тычыцца у такога, ну, як бы метадычнага і мэтанакіраванага збівання гэтага не было. І трэба сказаць, што ў калоніі, от я сидзеў у Бабруйскай калоніі, там быў таксама ў СІЗА, ў Менску, ў Жодзіна, то я не сказаў бы, што гэта зараз што ёсць такая практыка зараз. Вось, это хутчэй выключэнне, вось. Ну тым не менш, ну ёсць, канешне. Я ведаю, як збівалі зняволеных, вось, за што іх збівалі, вось часам. Як бы вось
менавіта прадстаўнікі адміністрацыі.
Так, 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 так. І гэта было, і гэта, канешне, парушэнне заканадаўства, вось. Ну, дачыненне да мяне гэтага не было, і ў прынцыпе такой практыкі зараз няма. Вось як распавядалі старыя зэкі, яшчэ на пачатку 2000-х гадоў, калі прывозілі новых зняволеных Бабруйскую калонію, там абавязкова быў гэты прыём, калі іх заводзілі ў пакой і збівалі. Контролёры збівалі просто, пакуль чалавек не падаў, там яго білі, вот это быў так званы прыём. Ось. Там тады гвалт, ён лічыўся нармальным. Зараз у калоніі такога нема. Гвалт ёсць толькі ў дачыненні, ну, это ўжо аперацыя цэлая, так бы мовіць. Ось дачыненні да пэўных зняволеных, калі адміністрацыя вот такім чынам вырашае зламаць чалавека, бачыць, што немагчыма зламаць, ну, пачынаюць туды ламаць. А яшчэ 20 гадоў таму вот это збіванне, оно было спрэс. Тады просто збівалі ўсіх. Ось, не гледзячы, хто ты там палітычны, не палітычны, з якім ты там тэрмінам прыйшоў, за што ты сядзіш, все роўна як бы ты трапляў у эту вось малацілку. Зараз сітуацыя іншая, ну, палітычных зняволеных таксама трапляюць палітычныя зняволеныя ў цяжкія сітуацыі, но я перакананы, што неарганізаваная адміністрацыя, і часам адміністрацыя это робіць, ну, не сваімі рукамі, праз іншых вязняў, вось, яны любяць арганізоўваць там аператыўнікі, там ж таксама аператыўнікі працуюць з зняволенымі. Ёсць аддзел аператыўны, вось, які мае свае сеткі сваіх стукачэй, там, якія здабываюць для іх інфармацыю, маюць людзей, якія гатовы пайсці на ўсё дзеля таго, каб тиранеі атрымаюць там умоўна датэрмінова вызваленне ці выскачыць на хімію. Вось людзі, якія сядзяць з вялікімі тэрмінамі, якія гатовы там за пачку цыгарэт там зрабіць усё, што хочаш. Вось. І вось карыстаючыся імі, яны эфектыўна спрабуюць ціснуць на палітычных зняволеных, і гэта было яшчэ 6 гадоў таму, гэта было і з тымі нешматлікімі, але тым не менш палітычнымі зняволенымі, якія сядзелі ўсе гэтыя гады апошнія. Я думаю, што гэта будзе паўтарацца і з сённяшнімі палітычнымі зняволенымі, якіх тым больш, што ў турмах будзе шмат. Вось зараз ужо за другую палову 20-го года мы атрымалі больш за 100 судоў супраць людзей, якія ўдзельнічалі ў мірных дэманстрацыях, мірных акцыях пратэста. З іх каля 50 атрымалі рэальныя тэрміны ці калоніі, ці хіміі, так бы мовіць, яны будуць знаходзіцца ў гэтых установах. Я думаю, што, канешне, эта машына зламання чалавека, машына ціску на чалавека, якая існуе на сённяшні дзень калоніях, яна будзе актыўна накіравана на палітычных зняволеных, гэта трэба мець на ўвазе. І такая ў нас сёння сістэма. Это постсталінская, пасля савецкая эта сістэма, якая ламала і тады старалася ламаць палітычных зняволеных, ось прымушаць іх скарыцца, прымушаць напісаць просьбу памілавання, это лічыцца як бы такой самай-самай вялікай мэтай, якую ставіць перад сабой звычайна вось аператыўнікі. Гэта будзе зараз працаваць супраць палізняволеных, ну, але тым не менш я думаю, што ў кожнага чалавека ёсць ўнутраныя сілы, каб супрацьстаяць гэтаму нават у такіх складаных умовах, як там беларуская калонія.
А што трэба зрабіць новай уладзе, каб памяняць гэтую сістэму? Вось што, якія крокі патрэбныя для таго, каб і сістэма выканання пакаранняў, і сістэма праваахоўная, міліцыя, будучая міліцыя не засталася ў гэтым рэжыме?
Ну, трэба праводзіць вельмі сур'ёзныя рэформы. Я асабіста, ну, пессимістычна гляжу на эту сістэму выканання пакаранняў. І мне бачыцца, што я трэба як бы разбіраць і збіраць зноў па новай. Вось, таму што ў тым стане, у якім яна зараз існуе, і з той псіхалагічнай і рэальнай падрыхтоўкай людзей, якія працуюць у гэтай сістэме, дабіцца яе паступовага паляпшэння будзе цяжка. Тут трэба рабіць нейкія, прымаць радыкальныя меры, проста разбіраць і збіраць потым зноў. Толькі такім чынам туды павінны прыйсці новыя людзі з новымі падрыхтоўкамі, з новай устаноўкай, вось, якія будуць глядзець на зняволеных, ну, не такімі вачыма, на якія, якімі зараз глядзяць на іх вось супрацоўнікі гэтай сістэмы, вось, і з іншымі метадамі, скажам так, таму што зразумела, што застаюцца там некаторыя рэчы застаюцца, што калі чалавек зрабіў злачынства, то ён мусіць адказваць за гэта, вось, але устаноўка зараз якая, што а што ты хочаш? Ты ў турму патрапіў, табе што курорт, наша задача зрабіць, каб табе тут курорт не быў. Я чуў неаднойчы ад супрацоўніка выканання. Вось, і яны спецыяльна робяць жыццё зняволеных цяжэй, яны спецыяльна знішаюць яго там асабістае я. Вось, іхняя задача пераўтварыць людзей у быдла. Это то, што было, ну, пры ўсіх такіх аўтарытарных рэжымах, ну, у найбольш яркіх праявах там сталінскія часы, калі людзі вогуле пыл былі. А зараз вот все, ты мусіш быць такі, як все, не дай Бог дзе-то галаву падняць, вочы падняць, яшчэ што-то сказаць, все. Іх задача знішчыць там чалавечую асобу. Ну, так а што это такое? Это ж, ну, такімі метадамі цяжка дабіцца выправлення, толькі пакаранні. Вось, а сістэма тайшэ мусіць выправляць людзей, мусіць даваць ім шанс на выправленне, на лепшае жыццё, вось, даваць нейкія магчымасці для того, каб чалавек зразумеў і пачаў будаваць што-то новае. Зараз гэтага нема, там ёсць толькі безум, вось, і вось гэтым страхам, гэтым безуном, гэтым пастаянным пагрозай пакарання яны спрабуюць выправіць там ці яшчэ больш пакараць, скажам, ну, чалавека, які патрапіў у калонію, а ўлічваючы, што зараз людзей сядзяць вельмі багата там за дробныя парушэнні, вогуле ні за што, а ўлічваючы, што там зараз будзе сядзець і ўжо паехалі ў калоніі першыя палітычныя зняволеныя, то, канешне, ўсё гэта вельмі сумна і невесела. Сістэму гэту трэба разбіраць.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.
Незаконныя требаванні арганізатараў.
Падкасты «Радыё Свабода». Мова пра мову. З Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шаноўнае спадарства. Я уведаў літоўскую паэзію так. У 78-м годзе купіў у Вільні вінілавую, а іншых не было, кружэлку, якая называлася проста «Вітаўтас Кярнагіс». Аброслы хлопец в акулярах на вокладцы падаўся духовна блізкім. Паўтара дзясятка песень пад акустычную гітару сталі для мяне каўтком кіслароду у той бетонны савецкі час.
Пернакте, кукучо, аусі, ужаўго смагі, кумелайте.
Кярнагіс быў першы і найвыдатнейшы літоўскі выканаўца спяванай паэзіі, ці то акустычных балядаў, той, што ў расейскай традыцыі называецца бард. Пачынаў як вальнадумны гіпі-бітламан і рок-музыка, быў акторам, рэжысэрам. Ніхто, як ён, не здолеў праспяваць такіх паэтаў, як Марцэліюс Марцінайціс, з ягоным цыклем пра народнага дзядзьку Кукуціса, які то выганяе кабылу са свайго вуха, то назірае за власным пахаваннем. Ёсць пераклады Алеся Разанова. Жанравы абсяг вялікі, ад гімнавых да іранічна спагадлівых балядак пра простых людзей, у якіх ёсць і беларускія рэаліі, напрыклад, гружаны буракамі гоначны грузавік МАЗ.
Я
Кярнагіс паходзіў з сям'і літоўскіх актораў, што пераехалі ў Вільню ў 40-е. Доўгі час мясцовая віленская культура, субкультуры, моўная рэальнасць з аднаго боку і прафесійная літоўская культура з другога судакраналіся слаба. Кярнагіс вырас цалкам у літоўскім асяроддзі, ўсё жыццё будаваў літоўскую культурную прастору Вільні. І тут песня «Сёння ў ніжнім замку свята», аўтар Гедрус Кубілюс. Чакаеш сярэднявечнай урачыстасці, але чуеш.
Літовскаў да галва, ваўбусту нас ёшка, дэл ўшта рітос фортке, ёчуне гарак баба.
Зранку баліць галава, бо я быў зачыніў юшку, і фортка зачыненая, таму нядобра пахне. Ну, галава баліць, відаць, не праз пячную юшку, а з іншай прычыны, але ў літоўскай літаратурнай мове няма словаў юшка і фортке. Лірычны герой, хлопец з раёну, хоча натавіць смагу.
Кашкоты норю гарбі, чынаў у штабу рэдке, было мінімум вятра з васо, грэё лікт, норс, слойка, слойка.
Ведаю, за зэдлікам было мінімум вядро квасу, мусіў застацца хаця б слоік. Зноў жа, не можна сказаць «ведрас квасу», вядро квасу, а толькі «кіберас герос». Ну і каронное тут слово «слоікас». Далей наш лірычны герой, ужыўшы словы «чайнікас», «петельня», «черка», «чарка», «скарбонке», нарэшце выбіраецца на вуліцу, каб прагна выпіць газіроўкі для прыпынку троліка, а там стаіць ягоная хэўра і спакушае.
«Есако, не букту шлангас, ім кроблі пусацепас». Пощуаем посмотрите, дан мусу лаука Вицька.
Поехали до Марыця, там нас чакае Вицька. Можна толькі здагадвацца, хто ж такі той віленскі Вицька, але ён з цеканнем, не Вицька. І толькі на завершэнне гучыць прышый кабыля хвост. Сёння ў ніжнім замку свята. Маўляў, два міры, два шапіры. І перадаць мову простых хлопцаў з раёну савецкага часу паэту давялося беларуска-літоўскай трасянкай. Маю тоўсты літоўска-расейскі слоўнік Беньяміна Сярэйскага, Коўна, 33 год. Ён такія словы падаваў тысячамі, але паводле наказаў патрыярха літоўскага мовазнаўства Йонаса Яблонскіса пазначаў іх як памылковыя, як барбарызмы, славізмы, падлеглыя замене. Скажам, кветка – гэта памылкова замест гелея. Чэставоті – частаваць павінна быць вайшінті. Чэравікас – пазнаем чаравік, кватэра, будаўнінкас, значыць будаўнік, чырас, шчыры па-нашаму, сярэда, серада, званас, звон, зацірка, ясна, што это зацірка. Такім чынам, падобныя словы літоўскія мовазнаўцы з літаратурнай мовы выкаранялі бязлітасна шчэ з міжваеннага часу, але, відаць, з пераменным поспехам. Пару гадоў таму выйшла манаграфія «Гарады і мовы» з вынікамі шматгадовага сацыялінгвістычнага даследавання мовы трох вялікіх гарадоў Літвы – Вільні, Коўна, Клайпеды. Аказваецца, беларускай мовай у Вільні валодаюць 10%. Гэта няшмат у параўнанні з літоўскай – 97%, расейскай – 95%, польскай – 63%. Але паводле перапісу у Вільні толькі 4% людзей, што лічаць сябе беларусамі. І ёсць магутнае інстытуцыянальнае забеспячэнне расейскай і польскай моваў. Дзясяткі школаў толькі ў Вільні, беларуская адна. Усюды існая медыяпрастора, урэшце палітычная падтрымка адпаведна Расеі і Польшчы. Дарэчы, гэта істотны сігнал для ўсіх, хто ездзіць у Вільню, і ў музеі, і ў гандлёвыя монстры. Гаварыце па-беларуску, а не па-расейску. Літоўскую таксама не шкодзіць вывучыць, але разумею, што цяжка. Прынамсі, кожная дзясятая касірка Акропаліса, асабліва калі яе завуць, напрыклад, Ядвіга Тарашкевіч, вас зразумее. Тады да беларускай мовы павернуцца і гаспадары віленскіх гандлёвых цэнтраў, якія цяпер у мэтавых і льготных праграмах для беларусаў ўжываюць толькі расейскую мову. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Ви слухали подкаст Радіо Свобода.
Усі подкасти Свободи у інтернеті на адресі свобода.орг.
Щодня, у будь-який час, у будь-якому місці, коли зручно вам.
Свобода.орг.